Теперь, и вот я истреблю их из земли. Все. Ну, как бы, тесто, все стихло, все прокисло. Терпение Божие кончилось, я их смываю с земли. Все, нечестию, Бог допустил нечестие до, подняться до высшей точки, ждал, ждал, терпел, а теперь... Я, говорит, их смываю. Оно и говорит вот что. Сделай себе ковчег из дерева гофера, отделение сделай из ковчега, смоли его смолой внутри и снаружи, дает полные указания, значит, как это делается, да? Чертежи дает, длина, ширина, высота, сделай отверстие вверху, и очень существенный тут, осмоли его отделение сделаю в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи. Ну, все, все Господь как бы вот говорит, как сделать так, чтобы корабль выдержал плавание. А теперь говорит так, и вот я наведу на землю водный поток, чтобы истребить всякую плоть. Давайте посмотрим, что упустил Бог для того, чтобы спасти Ноя. Во-первых, он его предупредил, да? Вот это все нечестие я смываю, а ты, я тебя предупреждаю. Если ты сделаешь вот это, значит, все правильно. Предупредил? Предупредил. Теперь, если бы он его только предупредил, и больше ничего, я думаю, но и от этого легче бы не было. И ему пришлось бы в эту водную стихию окунуться. Нет. Давай чертежи вот делай. Значит, полностью рассказал ему, как надо спасать. Даже если бы он его предупредил, рассказал, что нужно сделать, а не дал бы время, это тоже все бесполезно. Он не через неделю водный поток навел на землю. Многие говорят, что 120 лет, ну, многие эту цифру оспаривают, говорят, что он даже и 100 лет, но все равно много он строил. Бог... ждал до последнего, когда он там закрасился, там забьет последний гвоздь, покрасит. Все, он ждал до последнего. А теперь я хочу задать вопрос. Как мы думаем? Можно сказать твердо и уверенно, что Бог спас Ноя. Как мы думаем? Ну, мы правильно поступаем. И Писание говорит, всякий торопливый терпит лишение. Мы не торопимся отвечать. Но мы понимаем, что Бог со своей стороны, да? Со своей стороны сделал все. И ничего не упустил, да? Ничего не упустил. Друзья, делаем проекцию на сегодняшний день. Дорогой друг неверующий, сейчас открой ухо. Тебе тоже Слово Божие говорит. Я читаю послание апостола Петра. Настолько вот это все параллельно, настолько это все близко и связано, тождественно. Вот что было тогда и сейчас, прям Слово Божие говорит, ну, грешник, подумай, вот как тогда, так и сейчас. Только тогда сказано... Тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Тогда водой смыло. Это нечестие все Господь смыл водой. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огнем. Вот и все. Тогда вода, а сейчас огонь. Некоторые смеялись, а где Бог столько дров возьмет, чтобы спалить всю землю? Друзья, сейчас уже никто не смеется. Никто не смеется. Где Бог возьмет столько дров? Сейчас дров не надо. Сейчас без всяких дров. Если все, что заготовили, даже не взрывать, а просто положить на людях, так там от них ничего не останется. Вот теперь смотрите как. Что Бог не сделал для людей? Он предупреждает? Тогда вода, сейчас огонь. Предупреждает. И теперь сказано, не медлит Господь исполнением обетования. но долготерпит, чтобы никто не погиб. Время дает. Та же самая картина и сейчас. Единственная разница, когда вода, сейчас огонь. Друзья, я хотел бы сделать особенное ударение. Бог спас Ноя. И мы должны сказать аминь. Он спас его. Но Ной еще не приступил к строительству корабля своего. Друзья, смотрите, вот давайте теперь с другой стороны, на нас теперь посмотрим. Что Бог упустил, чтобы спасти нас? Что Он упустил? Я читаю Римлянам 8 главу, 28 стих. Тут много, хотя мы и не очень глубоко понимаем вот эти слова, но они для нас очень важные. Кого Он предузнал? Бог нас предузнал. Это еще когда было? Бог нас предузнал. Тем предопределил быть подобным образу Сына Своего. Предопределил. Предузнал. Предопределил. Дальше. А кого Он предопределил, тех и призвал. Он призвал нас. Я уже третий палец гоняю. Призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Ну, казалось бы, уже все. Пять пальцев, все. Нет, друзья, еще не все. Он бы не все сделал, если бы только вот предузнал, предупределил, призвал, оправдал и прославил. Это еще не все. А мы еще Ефесянам прочитаем 2 главу 6 стих. И тоже очень важно. И воскресил с ним и посадил на небесах. А вот теперь точка. Все, 6. Друзья, мы с вами там. Не здесь. Мы верим в Слово Божие. Воскресил. И что, посадит на небесах? Думает посадить? Нет. Посадил на небесах. А мы хорошо видим свое место. Никто его там не займет. Посадил на небесах верою, конечно, да? Здесь мы еще в этой временке дохаживаем, кому сколько Бог положит. А верой мы уже там. Все мысли наши, все желания, мы там. Друзья, Бог ничего не упустил для Ноя, чтобы его спасти. Бог ничего не упустил, чтобы спасти нас. Это нас должно утвердить в вере. Но это Божья сторона. И свою сторону Господь сделал божественным совершенством. Не прибавить, не убавить. И сказал, свершилось. Это последнее слово, которым он ушел туда, на небо. Свершилось. Ну, а теперь давайте будем рассуждать так. Мы опять к Ною пойдем. Бог спас Ноя, а теперь начинается спасение. Какое? Его собственное. Люди все спаслись. А чем они отвечают на это спасение? Если они не хотят о Господе, если они его не признают, это не значит, что они не спасены. Божья сторона совершенна. Бог спас всех. Но если он не хочет спасти? Бог и человек сотрудники в деле спасения. Это не одно, а два. И то, что мы с вами делаем, мы с вами вот что делаем. Бог со своей стороны сделал все, а теперь мы ему отвечаем. Вот смотрите, Господь повелел ему сделать вот что. Первое. Сделай себе ковчег из дерева Господа. Вздохнул бы Ной, сказал: Господи, а где же я его буду искать, этот гофер? Редкое дерево, я вот читал, что это какая-то египетская акация, которую я никогда в глаза не видел. Она весьма-весьма крепкая. Она имеет какое-то особое свойство в воде становиться как цемент. Все крепче и крепче. Сколько бы ковчег ни плавал, а вот это дерево становится все крепче и крепче. Вот это египетская акация. Из дерева гофер. А где же я его найду, Господи? Ну, даже если я его и найду, так я же должен туда переселиться. Мне же не два бревна надо. Мне же там надо строить вот этот дом большой, плавучий. Так я, стал быть, там и должен жить. Я должен туда переехать, семью туда перевести. А может, это будет глухой лес, я там гофер найду. Господи, давай не гофер, давай что-нибудь другое. Как вы думаете, друзья, он совершил бы свое спасение? Бог лучше нашего знает, что нам делать, а чего не делать. Бог прекрасно знает свойства каждого дерева. Одно много сучков имеет, другое быстро распыхает. Третье вообще не поддается никакому строительству, оно изогнется. Бог лучше нашего знает, что нам делать, а чего не делать. Бог прекрасно знал, что только гофер выдержит вот это вот годовое плавание. А ведь, ну и не знал, сколько он будет плавать. 2 недели или год, он не знал. Бог только знал. А потом бы подумал, Господи, да ведь этот гофер, да в него же гвоздь не забьешь. Это же как кость, как камень. Давай из сосны. О, вот это дерево, да? И гвоздик быстро пойдет. И планочку быстро прострогает. Нет, мой. Только гофер. Дальше говорит так. Осмоли его смолою внутри и снаружи. Господи. Ну что ж я буду все время лазить вот так вот и внутри, изнутри. Давай я снаружи. Двойным. Нет. Нет, мой. Даже если ты снаружи и тройным, ничего не получится. Мы представляем, когда мы читаем, что мы... Фарисей снаружи двойным осмолился, а внутри... Ой, внутри там что было? Фарисей, говорит слепой, очисть прежде внутренность твою, да? Чтоб чиста была и наружность. Нет, мой, давай, внутри. И смотрите, порядок какой, да? Осмоли его смолою. Внутри, сначала внутри. Мы потом будем с вами читать, что Ной сделал все, как повелел. А чуть-чуть ниже мы читаем, что Ной сделал все, что повелел. Что это объем работы, а как это качество. Вот как он повелел, как он и сделал. Осмоли его смолою внутри, я верю, что он начал смолить изнутри. Игорь снаружи. Друзья, если бы он только снаружи, Бог гарантирует спасение? Нет. Нет. И Бог не виновен был бы. Почему? Потому что Бог ясно сказал, что делать, а что не делать. Теперь сказано так. И сделай его так, длина, как сега 300 локтей. Ну ладно, Господи, длина уж куда ни шло. Пусть будет 150 метров. Как? Не знаю, сказал. Ширина его 50 локтей. Ну тут, Господи, давай поуже. Но все-таки меньше досок, меньше труда. Как-нибудь уж протянем на воде. Ну не будем делать 50 локтей, не 25. Давай 20. Как вы думаете, друзья, он совершил бы свое спасение? Нет, даже если бы он на метр укоротил. Бог все рассчитал. Дело в том, что когда мы внимательно читаем, то сказано так. На 15 локтей поднялась над ними вода. 7 метров. Тут большого ума не надо, если он его укоротит по ширине. Ну, длинный, ладно, а если он его сделает немножко пошире, он же глубже сядет. А первая верхушка, которая на 7 метров, и все. И пошел на дно. Бог лучше нашего знает, какая у нас должна быть длина, какая ширина, какая высота. Бог все продумал. И как мудро поступил Ной, да? Все сделал, как повелел Господь. Похоже на наше с вами хождение? Хочется, чтобы было похоже. Ну, а если бы, допустим, так, Господь бы вот нас приблизительно сказал, совершилось, а потом бы Он нам сказал, ну что ж, я вас спас. А вы делаете, что хотите, живите, как хотите, где хотите. В общем, ну, полная наглость.
Ну, такого в Библии нет?
Нет.
Вот так зарубежные модные проповедники приезжают и говорят, что человек спасение потерять не может. И знаете, как они входят в рассуждение? А что же это за спасение вечное, если я его утром имею, а вечером не имею? Какое же это вечное спасение? Вот так они рассуждают. А потом добавляют, никто не похитит из руки моей. Все, мол, ты уверовал, а теперь живи как хочешь. Пагубная теория. Пагубная. Наоборот, Господь нам вот что говорит. Как мы прочитали, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Не просто вот так вот, как бы налегке, знаете, так в припрыжку. Со страхом и трепетом. Это апостол Павел говорит. Апостол Петр такой же страх на нас нагоняет. Но надо сказать, хороший страх, благочестивый страх, уместный страх в нашем отношении с Богом. Он так говорит, если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждую по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, если вы называете отцом, а мы же называем его отцом. Мы получили право, нам дадено право называть его отцом. Бог нам дал право называть его отцом. А к чему это обязывает? К повиновению. А как повиноваться? Со страхом проводите время странствования вашего. Это обязывает повиноваться еще и со страхом. А в другом месте апостол Павел совершает святыню страхи Божьи. Друзья, к чему это вот такие рассуждения? А вот к чему. Что утративший ответственность за свое спасение перед Богом утратил ответственность по своей бессмертности. Он может погибнуть. И мы не должны молчать об этом. Сейчас как раз самое время поговорить. Он уже не чувствует такой ответственности пред Богом, что он должен со страхом и трепетом совершать свое спасение. Нет, он, знаете, как бы сказать, почивает на лаврах. Заснул. Нет, это неправильно. А теперь давайте посмотрим. Как только Ной закончил строительство, что он услышал от Бога? И сказал Господь Ною, войди. Он не сказал раньше. Дождался Господь, когда полностью дом вот этот плавучий заделан был, а теперь Ной слышит, войди. А я читаю после Петра. И та же самая мысль, та же самая. Смотрите, так поступая никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа. Что же Господь откроет вам двери? Скажет, входи. А перед этим, друзья, вот что сказал. Вы прилагая к нему все старание, старание со страхом и трепетом. Прилагая к всему все старание, покажите вере вашей и идет семь ступенек, да? Добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Вот это покажите. Не расскажите, а покажите. А дальше апостол так говорит, если это у вас есть, умножайте, добавляйте. Умножать, вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп. закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов.
А дальше поэтому, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание избрания. А теперь я хочу сделать остановку для двух слов.
Так поступая, как поступая. Помните, когда мы читали, апостол Павел писал Тимофею? Так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Так поступая. А не так поступая, не спасешь. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход. Вот так откроется, а не так не откроется. Друзья, Господь нас немножечко гоняет в хороший страх. Страх, который снимет с нас беспечность. Тот, кто уже думает, да ладно, вот все, спасение у меня. Нет, друзья. Бог предупреждает, не будет страха и трепета, можно и погибнуть, несмотря на то, что Бог есть спаситель всех человек, умер за всех и еще сказал все. А теперь вот смотрите, давайте посмотрим, заглянем в сердце Ноя, в каком состоянии устроил корабль. Вот бы нам такое, Господи, да? Чтобы мы свой корабль вот в таком состоянии строили, как строил Ной. Тут сказано так, что верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо, благоговение приготовил ковчег для спасения. Ну кто как понимает это слово благоговение, а я его так понимаю, может еще глубже Господь закроет. Благоговение, оно суммируется из страха и трепета вместе. Такое особое состояние благоговения. Страх, хороший страх, и трепет, хороший трепет. И в таком состоянии он строил вот этот ковчег. Ну, я себе представляю, друзья, смотрите, вот какой-нибудь чертеж составить, да? Вот у него там мастерская, он там как инженер, как строитель, он же и разрабатывает чертежи, и вот он над каждым чертежом сидит, днем, возможно, и ночью он изучает каждый чертеж, как же сделать, чтобы там балка там не стрелет, а потом он идет в свою мастерскую, и каждую планочку он там растрогает аккуратненько, он ее поставит, эту балку, на место, чтобы она никуда вот так, чтобы там сучка не было, и каждую планочку и каждую гвоздь вместе, из благоговения. Ну, можно еще немножечко так, хорошо пофантазировать. Вот он пришел, например, Господи, покажи мне это место, где я должен поставить этот корабль. Он ему показал, на высоком месте. Да, а теперь, Господи, вот это дерево, вот ровненькое дерево, ты меня благослови его спилить. На коленке встанет, помолится, спилит дерево страхом, трепетом. И доску эту, и бревно вот это тащится страхом и трепетом. Каждый чертежик, каждый гвоздик со страхом и трепетом, наверное, Господи благослови, чтобы по пальцу не попал. Благослови, Господи, чтобы каждый гвоздь держал потом. Вот так он со страхом и трепетом. Вот что было у Ноя в сердце и в уме, когда он это делал, какие могли быть у Ноя другие интересы, помимо спасения? Я вам расскажу случай. Еду я с одним братом на электричестве, в нашу местность, там вот, я сам из Самары. Вот едем мы с ним на электричестве, я говорю, Миша, ну как твои дела, как ты, где обитаешь? Он сам зарегистрированный, когда-то я вышел отсюда. Ну, теперь поинтересовался, как же его судьба, как что. Да вот, закончил я этот художественный какой-то там, какое-то художественное заведение, поступил рисовать, ну хорошо, а сейчас вот сейчас вот в больницу еду, вот, ну и поделился, что, как он там лежал в больнице, чем он занимался, вот, ну и я серединку я выпускаю, а самое главное оставляю. Значит, он говорит так, что в больнице лежать очень скучно. Я, говорит, туда взял мольберт, карандаши взял, ну вот эту бумагу всю взял, и себя в палате всех перерисовал, грешников. Потом перешел в соседнюю палату, там он всех грешников перерисовал. Обошел всех грешников. Нет, он не с Евангелием ходил, а с мольбертом с этим. Всех грешников перерисовал, а потом, говорит, надоело мне, я с соски чуть не умер. Вот так, друзья. А что у Ноя было на сердце? Какие у него были другие интересы, помимо спасения? Друзья, как вы думаете, вот если он будет ходить вот так до конца дней и рисовать грешников, он спасен? Бог его спас. Но не утратил ли он ответственность за свое спасение? Вот вопрос в чем. И если, друзья, он будет грешника рисовать, и в это время придет Господь, он его из вежливости не будет тревожить. И скажет: Мишенька, дорисовывай этого грешника, а я своих возьму. Я тебя тревожить не буду. Дух Святой ведь очень такой нежный, да? Он тормошить не станет, а тем более вот просто его брать там от мольберта. А он еще просит: Господи, подожди, дорисую. Мне еще рано туда, на небо. Нет, друзья, вот этот человек может и погибнуть. Видите, как опасно, да? Друзья, сколько людей самообманутые из верующих. Это я только о мольберте сказал. А сколько занимаются всякой ерундой, простите. Чем только не занимаются дети Божии. Вот представляете себе, Ной накупил краски, холстов набрал, ему Бог повелел из гофера сделать, и искать гофера он пошел грешников искать и перерисовать всех. И пока всех грешников не перерисует, а Бог будет ждать, да? Еще подобное. Он смоет. Друзья, вопрос очень важный. Но что может быть более важно, чем наше спасение? И если мы занимаемся вот этим делом, которое никакого дела, никакого отношения нет к делу спасения, то нам будет плохо, друзья. Бог и придет за ожидающим. Вот как бы Господь нас, вот нам такой бы хороший страх нагнал. Вот как мой, Господи, вот гвоздик забить для спасения. Для спасения. Планочку прострогать, чтобы она держалась. Для спасения, чтобы не потонуть. Вот так и нам с вами. Страхом и трепетом. В другом месте сказано, будем служить Богу страхом, а не без страха. Может показаться, что речь идет о том, чтобы мы спасение Божие купили за собственные дела. Нет, друзья, это фальшивые деньги. За собственные дела мы спасение не собираемся покупать, потому что мы сказали, совершилось, Бог нас спас, все, совершилось. Мы его не покупаем, оно уже куплено. Спасение есть, все. Чем мы ответим на такое? Как мы Господу ответим? Что мы с вами с мольбертами разойдемся? Я уж пофигурально выражаюсь, там за этим мольбертом стоит много. Кто-то, может быть, себе таких планов настроил, знаете, как Лот пробирался к воротам Содома. В мире хорошо устроиться, получить дипломчик неплохой. Вот этот человек может утратить их. Спасение, хотя Бог спасение не забирает. А в чем же состоит вот это вот совершать спасение? Как бы мы коротко и ясно сказали, что значит совершать со страхом благоговения спасения? Как это понять? Очень просто. Совершать спасение значит жить день за днем, час за часом, в согласии с волей Божьей. Вот и все. Это не купля спасения. Спасение не покупается, не продается. Это не товар. Но совершать спасение — это означает, что волей Божией согласовывать каждый наш день. Каждый день то жить по воле Божией. Вот что значит совершать спасение. Вот дал бы нам Бог, чтобы все, что мы сегодня оно и узнали, да? Что страхом и благоговением Он строил ковчег спасения, чтобы мы так свой ковчег строили. И Господь некогда проверит нашу постройку. Проверить нашу постройку. Он может сказать «войди», а может сказать другое, да? «Отойди». И так может сказать. Господь есть Господь. Пусть Господь нас благословит быть мудрыми, умными и страхом и трепетом совершать спасение. Когда Он сегодня или завтра придет, да? Самая разумная жизнь христианина — это жить так, как будто последний день, да? Вот когда мы последний день ожидаем, тогда мы в благочестии преуспеваем. Пусть Господь благословит нас на этот духовный труд. Хвала Ему за все. Аминь. Евангелие от Матфея, 6 глава, часть 12 стиха. Матфея 6:12. Мы прощаем должникам нашим. Мы прощаем должникам нашим. Некогда Господь вошел в одну из лодок и просил отплыть немножко от берега, учил народ в лодке, а потом перестал учить и говорит ученику своему именно: «Отплыви на глубину и закиньте сеть. Отплыви на глубину». Господь уже попросил, чтобы отплыли, и уже отплыли от берега. А потом говорит Господь: «Еще плыви на глубину». Друзья, мы сейчас отплывем на глубину наших размышлений. Господь хочет, чтобы мы на глубинке постоянно пребывали. Не так вот на мелочи, по колено, по лодыжку, на самую глубину размышлений. Мы прощаем должникам нашим. Мы сейчас откроем одно повествование Евангелия от Матфея, 18 главу. Там Петр задает такой вопрос, когда приступил к 21 главе, 21 стиха, 18-21 Матфея. Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня?» Вопрос задает: «Сколько раз?» Он не знает ответа. Он совершенно непритворно, искренне задает вопрос: «Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня?» Он как бы устанавливает границы. «Господи, покажи границы, вот где мне до этой черты прощать? Может быть, немножко отодвинем межу? До каких пор прощать? Сколько же можно ему прощать?» Тут и второй есть вопрос. «До 7 ли раз?» спрашивает. Мы чувствуем, друзья, что здесь не только вопрос, но тут и ответ есть, да? Он как бы, Петр спрашивает и одновременно обещает: «Господи, я готов до 7». Ну, как бы немножко хвалится, да? «Господи, может быть, там вот кто там до 5, там, или до 4, а я до 7». Да, он не знал. И этот ответ говорит о том, что он не знал, сколько раз прощать брату. На основании Писания можно было бы предполагать, что у иудеев складывается такое мнение, что 3, 4 куда еще не шло. Можно простить. А дальше нет. Дальше надо уже брать виновного за рукав и вести куда положено.
Вот мы читаем 33 главу Иова, тут сказано так. Бог говорит однажды. Сновидение. Может сказать, что-нибудь запечатлеть. Не поймет человек, вразумляется болезнью, наложит своем, это тоже Божий разговор. Тут даже сказано, что жестокую боль во всех костях. Это разговор Божий. Вот на нем пропадает, это Господь разговаривает. А потом, как общий знаменатель, тут сказано так. Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком. Вроде не больше. Вот на основании этого места можно заключить, ага, и Петр, наверное, знает хорошо это место. Господи, я же помню, как Иов говорит, 2-3, но не 4. А вот открываем пророка Амоса. Тут в одной главе несколько раз сказано, за 3 преступления Моава и за 4, это самое начало второй главы, за 3 преступления Моава и за 4 не пощажу. Складывается такое впечатление, как будто за 3 ты, Господи, еще пощадишь, а вот за 4 уже нет. На основании этого можно предполагать, что иудеи так думали. И вот Петр задает вопрос, Господи, а сколько раз? Не до 7 ли? Нет. Господь раздвигает рамки милосердия. До каких пор он их раздвигает? Безгранично. И в ту сторону, и в эту сторону. Иисус говорит ему, не говорю тебе до 7, но до 70. Тут даже и умножать не надо 7 на 70, не надо математикой заниматься. Конечно, быстренько мы сейчас в уме соображаем, ага, 7, 49, не надо. Почему? Господь этой бухгалтерией не занимается. Он не считает, сколько мы раз согрешили. Мысль такой, 7 до 70, прощай, пока тебе Бог прощает. А Бог не перестает прощать, да? Если мы у Него просим прощения, Бог не перестает прощать. Границы милосердия Божия, границ нет. Милосердие безгранично. А вот теперь Иисус говорит такую притчу. Царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Друзья, он же ведь некогда тоже сосчитается с нами, да? Когда придем туда, он с каждым из нас посчитается, ведь мы рабы его, а он наш царь. Царство небесное подобно царю, который захотел посчитаться с рабами своими. Вот как мы с ним будем считать, или сказать, как он с нами будет считаться? А вот так, как мы поступаем здесь на земле, вот так он с нами будет считаться. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. Очень много. Я так подсчитал, вот 26 килограммов серебра, если умножить на 10 000. Это будет очень много. Я уже не помню, как я считал, у меня получилось 4 вагона серебра. Ужасное количество. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Он не имел чем заплатить. Ну что ж, ты не имеешь чем платить? Указ. Раз ты мне не отдаешь долг, продать тебя, можно туда, жену, можно туда, деток, туда. Он подумал, дела плохи, что-то надо предпринимать. Когда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и что захочешь?» Ну, вы знаете, и, наверное, мы все очень хорошо знаем, что у должников есть одна такая черта. Он все время хочет отпросить. Ну, потерпи еще. Ну, через неделю, вот, зарплата, прям получите. Зарплату получил, ну, до следующей зарплаты, потерпи. Друзья, смотрите, кланяясь, говорил ему, государь,
потерпи на мне, и все тебе заплачу. А мог он все заплатить? Ну что мы Господу заплатим за наши грехи? Серебра Бог не хочет, нашего ничего не хочет. А вот сердце говорит: сын мой, отдай мне сердце твое. Самое дорогое, что у нас есть, это сердце. Сын мой, отдай сердце мне твое. Больше ничего не надо. И вот смотрите, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Лукавая молитва немножко, да? Он даже знал, что не заплатит. 4 вагона серебра. Да и сколько ему таскать туда, во дворец, царю? Если каждый день он хотя бы там 50 килограмм, вы представляете, сколько он дней там? Руки отвалятся от этого серебра, что он будет таскать туда, во дворец, царю. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Вот на такую немощную молитву не надо сказать, ну, как разбитая статуя, вот эта вся молитва его. Потерпи на мне, потерпи, и все тебе заплачу. Вот такая немощь. Мы, когда с вами каялись, мы, наверное, думаем: Господи, ну, я что там, я связал несколько слов, как-то более-менее сказал аминь, неужели ты мне его простил на такую немощную молитву? Друзья, не будем сомневаться. 27 стих 19 главы Матфея говорит: «Государь, умилосердившись над рабами или над рабом тем, отпустил его и долг простил». Друзья, он нас отпустил, он нам все простил. Теперь вот смотрите, какие мысли приходят. Раб разве простил его о том, чтобы Господь ему простил, или сказать, царь ему простил? Он и не просил об этом. Он говорит: потерпи. А что получил? А получил несравненно больше, чего он просил. Он даже и не думал об этом. Друзья, мы когда покаялись, мы даже не думали, сколько нам дал Господь. А потом где-то пройдет год, ой, Господи, оказывается, ты мне вот это дал. Оказывается, ты меня сделал царем и священником. Еще несколько лет прошло, а потом мы выясняем мысль, что он нас посадил на небесах. Господи, я даже не знала, что ты мне место там уже... Не знала. А теперь я знаю. Друзья, даже можно предположить, что мы все вместе здесь сидящие, вот в зале, в молитвенном собрании, мы даже... И кое-кто не знает какую-то истину, что нам еще Бог дал. Придем туда, Господи, а я даже и не думал, что ты мне вот это приготовил. Мы многого еще не знаем, что Господь нам дал. И так сказано Ефесянам, 3 глава, 20 стих. Может сделать, Господь, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем. О чем не просим, о чем помышляем и даже не помышляем, Господь может сделать больше. Друзья, он сделал больше. Кому он сделал больше? Разбойник на кресте. Господи, помяни меня, когда приедет царствие Твое. Просит о прощении? Ни одного слова. А Господь что ему говорит? Ты разбойник? Тебя простить? Как у тебя еще язык повернулся? Нет, друзья, ныне будешь со мной говорить. Я думаю, если сейчас спросить, братья и сестры, кто из нас не разбойник по нашим делам? Все, наверное, да, мы? Все мы разбойники. Апостол Павел говорит: грешников, из которых я первый, номер один записался.